чем психотерапевт и психолог, и психоаналитик отличаются от психиатра?
60 лет назад мозгоправом назывался человек со стамесочкой, который делал лоботомию.
36 лет прожил, в принципе, почему бы 3 года не поговорить по поводу 36 лет? Это довольно-таки даже быстро.
Про то, что ты признаешь себя шизиком.
Они говорили, что один из важных моментов — осознать, что я действительно болен.
Дайте таблетку, чтобы завтра был здоровым.
Да, тогда психиатру, напомним.
Это страшная история, потому что это, по сути, про такое настоящее психическое заболевание. Приветствуем всех изыскателей и изыскательниц. С вами подкаст «Хаос и порядок».
И в этом выпуске мы ищем ответы на следующие вопросы.
Что такое депрессия? Как понять, что она у тебя есть? И что нужно с этим делать?
Чем отличается психиатр от психолога, психотерапевта, психоаналитика?
В чем различие методов? Гештальт, психоанализ, КПТ, гуманистический подход и так далее.
И как вообще выбрать того самого психолога, который поможет именно вам выйти из депрессии?
Меня зовут Антон Лужковский, я соведущий этого подкаста, и я сегодня принес с собой Саша, та-да-да-дан. Это моя магистерская диссертация, которую я защитил буквально на прошлой неделе, про взаимосвязь личностных характеристик и визуальной самопрезентации в мессенджерах. Так что я теперь магистр психологии.
Поздравляю тебя. Он специально в красном переплете?
Да.
Потому что красный диплом. Да.
Не, он не красный, не красный. Лишних заслуг мне не надо.
Меня зовут Александр Лазовский, я соведущий подкаста, и я с собой принес свой диплом, который мне просили показать несколько раз в жизни после выпуска. Один раз ВКонтакте, когда нужно было подтвердить, что я имею право давать рекламу своих услуг, а второй раз на подкасте вот сейчас просят его показать, поэтому я ищу сканированную версию в телефоне.
Хорошо, так.
Начали мы очень позитивно, а тема, о которой мы будем говорить, для многих такой является грустненькой, потому что мы будем говорить про депрессию, да, и про то, как, собственно, выйти из нее, и при помощи кого можно выйти из нее, и как для начала, как вообще понять, что ты в ней?
Да, давайте определиться сначала с терминами. Я, на самом деле, буквально неделю назад поймал себя на каких-то очевидных симптомах депрессии. Стал даже рассуждать на тему того, что у меня это регулярно случающаяся штука в феврале. Mm-hmm. Причем это легко было бы сразу списать на погоду и на серый февраль в Санкт-Петербурге, достать чернила и плакать, это же вот прям по классике. Но я точно помню, что и когда я жил на Бали, у меня в феврале в какой-то момент накрывало. Накрывало как? То есть про какие симптомы я говорю? Это апатия, такое нежелание, отсутствие сил что-то делать. Такая грусть, печаль, конечно же. Mm-hmm. Ну все, вот с точки зрения тех симптомов, которые были у меня, наверное, mm-hmm. вот эти. Но у классического определения депрессии там, на самом деле, гораздо больше проявлений.
Да, и это очень такой интересный момент, что слово депрессия, как слово интроверт, как слово осознанность, стало общеупотребляемым, и при этом под этим словом имеет разную степень проживаемой эмоции. Да, что вообще депрессия — это клиническое заболевание, да, которое имеет определенные там несколько пунктов. Ты их некоторые обозначил, это потеря интереса, расстройство сном, расстройство с питанием. Кроме этого, там является важным пунктом — это чувство вины по поводу всего происходящего, желание вообще закончить эту жизнь, да, выпилить себя отсюда. И, мне кажется, еще есть некоторые моменты, которые тоже важны.
Ну, то есть, на самом деле, мы можем говорить о том, что есть разные степени, да, депрессии. Mm-hmm. То есть какая-то легкая форма, которая может проявляться на вот таких лайтовых симптомах и продлиться, там, неделю погрустил, а дальше просто пошел дальше. Mm-hmm. А может быть, клиническая депрессия, и это уже тяжелая история, которая может длиться месяцами, и которая действительно сопровождается серьезными нарушениями сна, питания и попытками самоубийства.
Да, и лично для меня в моей практике, когда я работаю с клиентами, важно как раз разделить вот эти вещи, потому что слова формируют наше восприятие, да, если мы все время говорим, что мы в депрессии, то мы загоняемся в эту ловушку. Поэтому мы обычно ищем другое слово, если вдруг возникает ощущение, что я в депрессии, и я называю пункты, потому что если эти пункты соответствуют, тогда не со мной нужно работать. Если этих пунктов нет, то я предлагаю, окей, тогда если не депрессия, на что это еще похоже? Угу. И тогда становится чуть легче, потому что, окей, я, значит, не в депрессии.
Что с этим в результате делать? Потому что мне кажется, что, ну, особенно жители Петербурга, ну или вообще жители северной части России со снегом, с коротким световым днем, да, они часто могут сталкиваться с такими симптомами. Что делать? Есть какие-то рекомендации по тому, как оттуда выбираться самостоятельно, но на самом деле существует еще целый набор огромных специалистов, и мы хотели посвятить этот выпуск тому, чтобы разобраться с тем, в чем отличаются подходы. И существует много общеупотребимых слов. Есть психолог, есть психотерапевт, есть психоаналитик, есть психиатр. Чем они все друг от друга отличаются и к кому мне идти, угу. В какой ситуации?
Пока мы готовились к этому выпуску, стало абсолютно очевидно, это подтвердило нашу гипотезу, что если вы испытываете то самое пиковое состояние депрессии, мысли о самоубийстве, постоянное чувство вины, апатия, потеря интереса ко всему в жизни, и проблемы со сном и с питанием, то вам нужно идти к психиатру, потому что это единственный из всех перечисленных человек, который является врачом, который имеет право выписать лекарства, потому что, скорее всего, как и в вопросах зависимости алкогольных, игровых, так и в вопросах депрессии, скорее всего, есть какое-то нарушение в химии мозга, и эту химию нужно поправить при помощи разных психотропных средств. И это единственный, кто это может сделать, это психиатр.
Ну и это самая страшная история, потому что это, по сути, про такое настоящее какое-то психическое заболевание, это про то, что ты признаешь себя шизиком, и кем-нибудь еще ненормальным человеком, и, по сути, идешь к мозгоправу.
Кстати, наверное, вот только его и корректно, с моей точки зрения, называть мозгоправом, да, потому что действительно он дает какие-то средства, которые полностью меняют химию твоего мозга. И у меня есть друзья, которые проходили такую работу, они говорили, насколько тяжело потом возвращаться, слезать с таблеток, и это вот история про антидепрессанты и так далее. Но при этом, действительно, иногда это необходимо для того, чтобы не выпилиться, для того, чтобы остаться живым. И то, что я вижу у людей, которые с зависимостью приходили, да, они говорили, что один из важных моментов осознать, знать, что я действительно болен, что зависимость — это болезнь, и что она будет со мной всю жизнь, и мне всю жизнь нужно будет работать с этим, и часть моего внимания направлять на это. Поэтому я думаю, стоит признать, да, что действительно в данном случае я
болен. И знаешь что? Хорошо, что вот эти люди называются мозгоправами сейчас, потому что 60 лет назад мозгоправом назывался человек со стамесочкой, который делал лоботомию. И это пожестче. И все-таки история.
Да, сейчас под лоботомию, кстати, не полностью ушли, но почти полностью.
Ну, точно не так распространено, потому что я помню передачу про такого странствующего по Америке врача, который просто приезжал и по запросу делал, как бы очень простая операция была. Через глазницу он как-то так вот это стукал, и все. 5 минут и готово.
Так, мы разобрались с психиатром. Психиатр — это врач, который выписывает лекарства, и он не исследует первопричины психического свойства. Вот он выписывает лекарства, чтобы вам было окей. Но есть еще куча других слов, которые ты обозначил. Чем психотерапевт и психолог, и психоаналитик отличаются от психиатра?
Мы стали копаться. И есть очень тонкие такие отличия. В частности, например, с точки зрения медицинского образования. То есть, если мы вот психиатра уже убрали за скобки, и это человек, на которого надо учиться супер долго, у тебя должно быть идеальное и медицинское образование, и сверху него клиническая психиатрия, опыт и так далее, то вот со всем предыдущим там сложнее. Психотерапевт, как правило, это человек, который тоже обладает медицинским образованием, кроме вот этих особенностей, которые есть в Москве и в Московской области, когда есть не медицинский психотерапевт, который может иметь только психологическое образование, не имея медицинского. Но в большинстве случаев психотерапевт — это человек, который тоже обладает медицинским образованием, сверху него еще у него есть психологическое, и, собственно, он тоже работает с серьезными психологическими нарушениями.
Да, и согласно закону Российской Федерации, также психотерапевтом можно называться клинический психолог, который изначально шел на психологию, выпустился как клинический психолог. Когда я учился, их даже на бакалавриат не переводили, они так и были специалистами 5 лет. И они, соответственно, имеют такое полумедицинское, полупсихологическое образование, могут называться психотерапевтами.
Ну, а самая лайтовая версия — это психолог. Это вот, собственно говоря, вот моя работа, которую я написал 2,5 года, учился после своего специалитета в другой совершенно области. А это та стадия, когда можно заниматься психологическим консультированием, и это точно не про никакие таблетки. Такого делать ни в коем случае психолог не может. Но, тем не менее, с, например, какими-то симптомами депрессии психолог вполне себе может справиться.
Общее разделение получается следующее. Психиатр — это врач, который будет выписывать вам таблетки, и там не будет задушевных разговоров, условно. А психотерапевт — это человек, который имеет скорее медицинское плюс дополнительное психологическое образование, и он будет делать разные тесты, будет делать рекомендации. Он не выпишет таблетки, но может он направить туда, и к нему обычно приходят с навязчивым какими-то состояниями. Да? И психолог — это по поводу вот всего, что есть в жизни, в быту, начиная от тревоги, переживания, заканчивая посттравматическим стрессом и так далее. Это такое общее юридическое разделение. Но де-факто, а не де-юре, у нас получается, что большинство наших коллег, они используют слово и психолог, и психотерапевт, как им будет удобно.
Да, и еще, смотри, я подвешивал здесь слово психоаналитик. Мне кажется, что это сильно употребимое и известное слово в массах, хотя на самом деле психоаналитик в этой линии, он вообще стоит в стороне, потому что это один из вариантов психотерапевтов. Это просто тот психотерапевт, который работает в модели психоанализа.
Вот. Или психологов.
Психотерапевтов.
Но у него же нет медицинского образования.
Черт.
Вот это вот к той самой путанице, да?
Да.
Мы действительно, когда готовились к выпуску, мы увидели, что есть гигантская путаница в понятиях, в юридических и в бытовых. И действительно, в бытовых, когда говорят психоаналитика, говорят по своему психотерапевт.
Да.
Почти всегда. Когда говорят про КПТ-щика, говорят, что он психотерапевт. Угу. Мы еще будем обсуждать, что это такое чуть дальше. Вот. Но как бы де-юре получается, что все эти люди психологи,
да,
которые работают в определенной парадигме или школе психологической.
В методе, да.
В методе, да. Но когда вы будете заходить на страницу в Инстаграме или в другой разрешенной сети. Там, например, ВКонтакте, если вы увидите слово «психотерапевт», то знаете, что, возможно, это просто психолог, который под словом «психотерапия» подразумевает, что он работает с травмой прошлого.
А еще же коучи есть, и они точно не имеют никакого отношения к медицинскому образованию. Они в этом смысле ближе, ну, получается, де юре к психологам.
Да.
Тоже все зависит, безусловно, от школы, которую они прошли.
Да.
Краткий экскурс методов у нас получился. Mm-hmm. Возьмем ситуацию с депрессией. Каким образом, какой специалист может нам помочь? Ну, давай так, если депрессия клиническая, то есть уже несколько месяцев все плохо вот по тем симптомам, которые мы обсуждали, то это как будто бы надо идти к психиатру, потому что вполне возможно надо балансировать не на уровне мыслей, а на уровне химии нужно балансировать угу. тело.
А возможно, на самом деле, это не клиническая депрессия, а это вот как в твоем примере было несколько элементов ее, то есть изменение состояния, какая-то апатия, навязчивые мысли, какое-то переживание, и тогда можно пойти к какому-то специалисту.
Угу.
Да. А я предлагаю сначала обсудить, что будут делать с тобой эти специалисты, а потом
давай.
Пойти по школам.
Давай.
Вот, то есть на что будут обращать внимание специалисты? Первый слой, все эти специалисты будут смотреть на актуальную ситуацию, что сейчас в ситуации происходит. Я испытываю депрессию, потому что со мной произошло? Да, угу. Может быть, меня уволили с работы, да, или у меня родился ребенок, да, это вот первый, да. Или еще что-то, что
кризис
меня бросили.
Кризис среднего возраста.
Кризис среднего возраста, да. Второй слой, буду смотреть на паттерны поведения, которые здесь поднимаются, да, и у меня депрессия, и в итоге я объедаюсь, пью алкоголь, играю в игры, сублимирую или, например, инфантильно играю в PlayStation с утра до вечера. Следующий слой, они будут смотреть на конфликт мотивации, да, что там с мотивами, с желаниями, куда тебя ведет. Ну, некоторые будут смотреть, из какого возраста эти мотивации, другие будут смотреть, из какой части твоей личности эти мотивации. И последний слой, они будут смотреть на структуру личности и пытаться довести тебя до цельной личности. Иногда говорят лучшую версию себя, но вот от тебя я слышал фразу «цельная версия себя», мне она mm-hmm. больше нравится, до цельной личности, из которой тебе будет легче справиться с той ситуацией, в которой ты находишься. Вот 4 уровня.
Я недавно смотрел прекрасный фильм «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе. Он про то, как...
Я тоже смотрел.
Вот. Помнишь, он оказался в клинике, пришел в себя, да. И его спрашивает какой-то чувак, который там был, в чем твоя проблема? Он говорит, я наркоман и алкоголик. Он говорит, нет. Это то, как ты пытаешься решить эту проблему. А в чем твоя проблема? То есть вот, да, вот эти 4 элемента, если смотреть на рассмотреть на этом примере, да, то актуальна как, ситуация какая? Он употребляет наркотики.
Угу.
А паттерн поведения у него какой? Ему стало грустно или, не знаю, у него наступила пятница. Ну, в общем, вот какие-то есть триггеры, повторяющиеся события, и он себя ведет таким вот образом.
Угу.
Конфликт мотивации. Он осознает себя вот на этом уровне только, да? Он говорит, я наркоман и алкоголик. А вот этот его гость, да, в его палате, он предлагает ему перейти на 3-й и 4-й уровень, mm-hmm. да? А в чем конфликт мотивации, да? Из-за чего у тебя это происходит? И, соответственно, какое структурное нарушение у тебя не дает вот твоим мотивациям стоять так, как mm-hmm. им надо стоять?
Этот фильм основан на реальных событиях. Это прекрасный пример как раз синергии работы психиатра, который выписывал им лекарства, и психотерапевта, который работал с группой для mm-hmm. того, чтобы помочь им и на уровне психики решить свой вопрос, чтобы им было проще выйти потом с лекарств и не откатиться обратно.
Слушай, кстати, да, действительно, ведь мы сейчас говорили об этом как об индивидуальной работе, а еще mm-hmm. же есть групповая работа. Все знают про группы, они алкоголиков, ну, группа работы с зависимостями, mm-hmm. и они на самом деле действительно действуют, помогают. А есть группа по депрессии?
Можем собрать. Мы уважаемые подписчики, если вам интересно, группа по депрессии, пишите okay. комментарии под этим выпуском. Итак, получается, что есть вот эти 4 структуры, и дальше есть разные направления. Условно, этих направлений 5 мы насчитали, пока готовили, но таких актуальных, которые сейчас используются. Первое из них — направление так называемое психодинамическое, куда входит тот самый пресловутый психоанализ. Да? Насколько я понимаю, психодинамическое, что он исследуют как волну поток изменений психики в течение жизни и из текущей точки пытается обратно по этой волне скатиться, отойти для того, чтобы увидеть, а когда произошел тот самый эпизод, который приводит к тому, что сейчас волны твои бьются о волнорезы, и ты страдаешь. Так?
Да, среди психодинамических подходов самый известный — это психоанализ. И в целом тут есть еще юнгианский анализ — это то, как Юнг развивал идеи Фрейда. В чем особенность психодинамического подхода? Это в том, что там идет акцент именно на бессознательные процессы, на влечение, на защитные механизмы, которые у нас есть. И цель всех этих подходов — она в осознании подавленного и травматического материала из прошлого, ну и, соответственно, как его высвободить для того, чтобы жить счастливо сейчас. Подходят психодинамические методы лучше всего людям с хроническими неврозами, с проблемами, которые корнями уходят в детство. Хотел бы я посмотреть на тех людей, у которых проблемы не уходят в детство и у которых нету неврозов. И еще при расстройстве личности. Ну, с точки зрения того, как это работает, да, пример сессия, терапевт фокусируется на ассоциациях, рассматриваются сны. Я, как человек, который вот 3 года нахожусь в психоанализе, очень люблю поговорить про сны, там столько всего всегда интересного. Ну, примерно вот так с психодинамикой.
Интересно, что это всегда, ну, есть и шутки, и реальность, что психодинамические подходы, особенно психоанализ, это очень длительный процесс, да, это на года и, может быть, на всю жизнь. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что в целом 36 лет прожил, и, в принципе, почему бы 3 года не поговорить по поводу 36 лет? Это довольно-таки даже быстро происходит. Вот. Но для некоторых это является таким стоп-фактором, потому что состояние депрессии, то, что наклонит на меня сейчас, и если я иду в долгий процесс, то мне не очень хочется, чтобы через 3 года было. Мне хорошо, хочется, чтобы сейчас было хорошо.
Дайте таблетку, чтобы завтра был здоровым.
Да, тогда психиатру, напомним. При этом для других людей как раз подойдет лучше всего психоанализ. Мне кажется, его сильная сторона как раз вот тотальный поиск той самой первой причины, да, того камушка или пазлика, который ты вставишь, и вся картинка вырисуется, почему это со мной вообще происходит, почему я переживаю.
Ну, а кроме всего прочего, это еще удивительно увлекательный процесс действительно анализа происходящего в твоей жизни вот на такой регулярной основе для того, чтобы ее видеть в немножечко таком более объемном формате, немножко со стороны. Это тоже в некотором смысле про дополнительную позицию наблюдателя.
Мне ближе методы краткосрочной психотерапии, и то, чем я больше занимался в плане психотерапии, это КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, и EMDR, терапия при помощи биполярного стимулирования мозга. Я тут использую слово психотерапия, хотя мы уже говорили, что де юре это на самом деле, ну, по нашему законодательству, это именно психологические подходы, то есть люди, которые находятся в КПТ, не обязательно имеют медицинское образование, они скорее имеют психологическое образование, обычно российское и нероссийское. Вот обычно такой микс. И там другой подход. В КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, она не зря называется когнитивно-поведенческая, потому что задача заключается в том, чтобы научить клиента, который приходит, научить замечать свои мысли и ставить их под сомнение. И если навязчивые мысли, есть тревожные мысли, если мысли, которые создают ощущение, что дальше будет плохо, например, и ставить их под сомнение, а точно ли ты в этом уверен. То есть, по сути, как это, только ситхи возводят все в абсолют, да? А джедаи, они смотрят на все более относительно. А мастера джедаи, они тем более смотрят на мир более относительно, позволяя и хорошему, и плохому просто происходить, а не заострять на этом внимание. И вот для меня КПТ, оно именно про это. При этом КПТ и МДР схожи будут в том, что и те, и другие смотрят на мысли, смотрят на триггеры скорее, чем на первую причину. И через эти триггеры помогают по-разному начать воспринимать мир. Но в МДР там очень много внимания уделяется работе мозга. И там есть такой процесс необычный, когда твой терапевт, твой психолог ставит перед тобой два пальца и вводит перед экраном, и ты глазами за ним бегаешь. Либо ты сам бегаешь глазами, либо бьешь себя по бокам для того, чтобы запустить процесс переработки информации такой, который происходит у тебя во сне. Потому что и КПТ, и МДР исходят из идеи, что если тебя сейчас что-то очень сильно тревожит, настолько, что говоришь, что ты в депрессии, значит, внутри тебя есть эмоция, которая не интегрирована, потому что была ситуация, которая была не прожита. И если позволить этой эмоции интегрироваться, то тогда, соответственно, магия случится, и пар выйдет из тебя. Соответственно, КПТ делает это скорее рационально, через мысли, которые ты ставишь под сомнение, и ты понимаешь, что мир гораздо сложнее устроен, и что если ты там мальчик, который должен быть отличником, что не всегда ты можешь и ошибаться, и не быть отличником, и позволять себе выйти из этой рамки, то EMDR запускает те процессы, которые происходят у нас во сне, во время глубокого сна, когда у нас глаз туда-сюда резко бегает, он, по сути, вот этот вот, биохакинг мозга, по сути, он включает этот биохакинг мозга, и этот процесс у тебя интегрируется, и даже там интересный эффект у меня был несколько раз на сессиях, что я в конце сессии не помнил, о чем я говорил в начале. И это как раз пример, когда ситуация вообще перестала меня тревожить, да? И получается, что в отличие от психоанализа, здесь нету ухода в глубину в плане понимания первопричины. Здесь есть триггеры, да, что, к примеру, я пришел к своим друзьям, узнал, что они купили только что квартиру, что жена беременна вторым ребенком, а мне 40 лет, и я один в ипотеке. Да? И типа вот ситуация триггер. Вот. Но этот триггер не обязательно связан с твоим прошлым опытом. В смысле, не обязательно связан с твоим детством. Да? Конечно, будет вопрос про детство здесь, будет вопрос еще про что-то, но в целом это не будет основной задачей этого вида терапии. Более того, здесь очень большая работа с ресурсами и с ощущением, что даже если я в депрессии, у меня есть какие-то, ну, есть силы, чтобы я с этим справился.
Круто. И я бы здесь добавил, что когнитивно-поведенческая терапия, да, она же начиналась с поведенческой, там была простая мысль о стимул-реакции, и в этом смысле бихевиористы, они очень сильно любили Павлова. Павлов от них активно открещивался, говорил, что он все-таки не про это совершенно. Но, тем не менее, базовая модель была очень простая, стимул-реакция. Потом это стали усложнять, поведенческая терапия стала там сначала когнитивной, потом они объединились. Но, тем не менее, это все равно вот про такую последовательность. Есть некий триггер, есть некая эмоция, эмоция рождает определенные мысли, мысли рождают определенные действия, действия приводят к какому-то результату, и это все вот таким образом зацикливается. Когнитивно-поведенческие подходы, они про то, чтобы докопаться вот до этих алгоритмов, паттернов, и их в нужных местах подправить, чтобы, если вам не нравится, как вы реагируете, как вы мыслите, вы реагировали и мыслили правильно. В этом смысле, с точки зрения депрессии, да, возвращаясь к этому вопросу, КПТ будет, как мне кажется, исправлять твою грусть и печаль при взгляде на, не знаю, серое небо, небо и безжизненные веточки, а запуская какую-нибудь мысль про новую надежду.
То есть будет эмоция, которая депрессия в данном нашем примере, будет мысли, которые будут корректировать, и будет поведение, которое будет корректироваться. Вот это тоже важно, что это всегда, как ты сказал, всегда работает в склейке. И в этом КПТ как раз и сильна, что она приводит к изменению в жизни, а не только в голове. Как многим кажется, что терапия и психологическое консультирование — это про изменение в голове. На самом деле там многие методы, в частности КПТ, они скорее сфокусированы на результате, то есть на изменении в жизни.
Угу. Отдельно у нас еще стоят гуманистические методы. Туда у нас отходит гештальт, логотерапия, экзистенциальные подходы и так далее. Гештальт тоже очень распространенное в народе слово. Как правило, все знают, что гештальт надо закрывать.
Кстати, для того, чтобы закрыть гештальт в этом выпуске, можно на него подписаться и поставить лайк.
Гениально. А на какой платформе?
Давайте на Ютубе.
Для разнообразия на Ютубе.
Да.
Угу. Хорошо. В чем особенность в гуманистических подходах? Там история про то, что акцент идет на самоактуализацию личности, про развитие творческого потенциала и про то, чтобы человек обрел такое вот полноценное «я-чувство». Вот ты говорил про цельность личности. Угу. На самом деле это вот история про гуманистический подход, и гештальт — это на самом деле не то, что его надо закрывать, а гештальт — это целостное видение чего-то, чтобы это ни было. И вот гештальт — это про подход к тому, чтобы найти вот это вот целостность. Ну, в частности, например, я чувство. И через это решать проблемы и двигаться вперед. Но с точки зрения примера, с точки зрения того, как это проходит, тут все, мне кажется, проще. Нету вот этих особенностей, которые могут быть инструментом, вот как в КПТ, как в EMDR, с, как называется, билатеральная...
Стимуляция.
Стимуляция, да. Меньше акцента на снах и каких-то таких вещах. Просто разговоры и переживания, проживания, погружение в эмоции. Ну и отдельно я бы здесь еще добавил то, что вот логотерапия у нас сюда подходит, а логотерапия — это то, что было основано Франклом, и это про, прежде всего, смысл. Поэтому с точки зрения, опять же, депрессии, мне кажется, что вот если взять конкретно логотерапию, то это будет про то, чтобы находить смысл в том, чтобы все-таки сегодня прожить этот день, прожить эту неделю и добраться до, не знаю, до лета.
Я вспомнил, что есть и про гуманистические хочу добавить, и вспомнил, что предыдущий не сказал практику, которую можно делать для выхода, и кроме того, чтобы пойти к терапевту. Да, в прошлом формате, в EMDR-формате, вот эта история про билатеральную стимуляцию, она хорошо работает, если ты просто идешь по улице, гуляешь и смотришь то налево, то направо. Да. В принципе, так она была и открыта. Это один из практик, которые можно делать. И я вспомнил практику, которую я делал в гештальт-подходе. Еще в университете мы делали для обретения целостности. Мы делали самооценку, а также мы просили группу, чтобы она оценила нас. И дальше мы сравнивали наша самооценка и то, как нас оценила группа.
Угу.
И мы смотрели на эту дельту, насколько она разная. Угу. И задача была как раз прийти к целостной картинке, когда не просто наше самоощущение подстраивается под то, как нас группа воспринимает, когда наше самоощущение выражается настолько естественно, что группа нас воспринимает так, как мы себя воспринимаем.
Угу.
И вот это вот как будто был очень важный момент для той самой обретения целостности, о которой мы говорим. И это тоже может быть методом, связанным с депрессией, потому что часто депрессия связана с тем, что жизнь не так устроена, как я бы хотел, и окружающие меня видят не таким, какой я хотел.
Угу.
Да, и в этом плане, если посмотреть, а каким я себя ощущаю в этом теле, каким я себя чувствую, а каким я себя хочу чувствовать, да, и как транслировать это вовне, то, может быть, это приведет в сторону целостности. Для этого терапевт, который занимается гештальт-подходом, может, в этом может помочь.
Следующее направление у нас постмодернистские подходы. То есть, если мы начинали с психодинамических, это была такая прям база-база, основа-основа, то постмодернистские — это самые последние. Туда у нас подходит, например, нарративная терапия. И, честно говоря, я не очень много про это знаю.
Я не эксперт нарративной практики, но я о ней узнал благодаря работе с командами. Потому что, на самом деле, в командном коучинге мы используем очень много нарративных практик, потому что совместная история, нарратив — это, собственно, история, которая есть, совместная история очень сильно влияет на культуру внутри команды. И поэтому я начал туда копаться более глубоко, и у нас будет «был» или «будет». У нас выпуск про позитивную психологию «будет» или «был»? Что первый выпуск?
Это выпуск Шрёдингера.
Выпуск Шрёдингера. Окей. Где-то рядышком находится выпуск про позитивную психологию. Там я рассказываю про свою практику, связанную с родителями. Вот, и вот в прошлом году я посвящал много этому внимания. По сути, позитивная психология тоже относится к постмодернистским практикам. И в нарративной практике идея в следующем. У каждого из нас есть фильтр восприятия, и через эти фильтры восприятия мы, познавая мир, делаем вывод, хороший он или плохой. Да, если мы находимся в депрессии, значит, наши фильтры восприятия так настроены, что мы из всего разнообразия, которое есть в мире, берем только то, что подкрепляет нашу идею о депрессии. Соответственно, если мы начнем рассказывать другую историю, ну, например, в детстве, то есть моя история такая, да, что в детстве у меня было тяжелое детство, у меня были тяжелые отношения с родителями, у них были много проблем и бедность и так далее. Это же вещь, которой я жил там 20 с лишним лет, пока я это себе рассказывал. А если я начну рассказывать другую историю, тоже реальную, да, то есть в выпуске Шрёдингера, да, я говорю про фотоальбом родителей, который показал мне, что вообще-то они еще и счастливы были, а не только там все, что они делали плохое. Если я начинаю рассказывать другие истории, подкрепленные объективными факторами, тогда я начинаю расширять диапазон своего восприятия, депрессия, и происходит следующее. Вот это вот сгусток депрессии, он словно в воде растворяется, и он же не такой черный, мрачный. Он становится серым, и дальше он выбеляется. Mm-hmm. И отличие ключевое, мне кажется, от других методов, что здесь вообще нет фокуса на первую причину. Здесь есть фокус не на сужение до первой причины, а на расширение до разнообразия вообще как может быть. То же самое в позитивной психологии, то же самое движение в расширение восприятия, а не в сужение. То же самое в нарративной практике. И на мой взгляд, самый простой способ еще до похода к терапевту, если тебя спрашивают, как тебе дела, не рассказывать, что ты в депрессии, а говорить еще какую-то часть своей жизни, которая про позитивную сторону, и тогда это уже будет немножко расшатывать это вот ощущение, что со мной все плохо. Это знаешь, как выйти из жалобщика.
Да.
Да? Не только жаловаться, но говорить и про другие места, где ты чувствуешь себя в состоянии там, кайфа, да, или в состоянии успеха, например. В общем, это сюда. Нарративная практика мало распространена в России, хотя она участвует.
Я вот как раз хотел спросить, да, если тебе это нравится, то что, тебе надо найти специалиста, который работает в этом направлении? Можно ли его там, не знаю, просто нагуглить?
Хоть мы и делим так сейчас направление, я вообще, среди моего окружения мало кто работает только в одном направлении. Uh-huh. То есть почти все хорошие психологи, они постоянно чему-то учатся, и uh-huh. они как делают диапазон очень большой, да, и они интегрируют, вот почти всегда. Но я уверен, что можно найти там через тот же самый Ясно, который как-то мы рекламировали у нас, можно найти специалиста именно нарративной практики. Есть дневники нарративные, то есть, да, вот, наверное, практики, связанные с ведением дневников,
uh-huh.
вот, это все нарративные как раз практики, вот все это туда может подойти. По позитивной психологии точно можно найти специалистов отдельно, а по нарративной не знаю, сколько.
Я тут потерял свой первый дневник. Это был уже какой-то, не знаю, пятый, наверное. И я всегда писал в номер телефона на первой странице и думал о том, что такое, в принципе, конечно, может произойти. Но уже, не знаю, сколько прошло лет с тех пор, как я начал писать, лет 15, наверное.
Угу.
И я, короче, оставил, прикинь, в Сапсане его. И я был уверен, что он ко мне вернется, потому что, во-первых, там написан номер телефона, во-вторых, я написал сразу в РЖД, в службу забытых вещей, но они написали, что они его не нашли, и mm-hmm. мне никто не позвонил, не написал. Короче, он растворился.
Mm-hmm.
А еще вот это с точки зрения психоанализа, да, у меня был файлик, в который я писал первую половину прошлого года. Я решил писать еще на компьютере. Я достаточно много писал туда с утра, таких вот а-ля утренних страниц. И он у меня лежал на рабочем столе, единственный файл на рабочем столе. Спустя полгода, наверное, или даже больше, я решил его открыть, и почему-то в нем только одна последняя запись. Это просто вордовый документ, но почему-то, каким-то образом, в нем осталась только последняя запись. И вот получается, что я потерял большую часть записи за 2023 год.
На практике нарративной, да, или с нарративным психологом тебе предложили что-нибудь вроде такого вопроса, да, если в этом был больший смысл,
uh-huh.
да, в этой истории, то какой смысл? Вот. И это было бы изменением контекста, да, не то, что я потерял там часть дневника, то есть у нас не сеанс и так далее, но то есть если ты испытывал негативные эмоции, то был вопрос, как какой больше контекст или какие новые возможности открылись благодаря этому. Потом бы тебя попросили еще раз рассказать эту историю, но учитывая эту возможность, uh-huh. да, и благодаря тому, что я это потерял, теперь я пишу книгу, чтобы книгу уж точно не потерять, потому что она будет в экземплярах 1000 штук. Вот, в общем, это, конечно, утрировано очень, да, и коллеги, которые нас будут слушать, будут видеть, что они работают не в чистой манере, а они смесь делают, но дух такой.
Ну, а с точки зрения психоанализа, это история про то, что такое бессознательное там было, или что хотело там скрыться, или чем этот год для меня был, что записи о нем должны были пропасть. Какая-нибудь такая история. Хорошо. Последний метод, который мы хотели обсудить, это коучинг. Про коучинг у нас есть целый выпуск записанный, поэтому здесь, наверное, очень коротко на тему депрессии. И это, на самом деле, достаточно нетипичная история, потому что коучинг, как правило, воспринимается как инструмент для достижения целей, для движения вперед, для повышения эффективности и так далее, а уж не для того, чтобы справляться с депрессией.
Да. При этом в коучинг также про ресурсы. И как раз фокус коучинга в этом будет именно в поиске ресурсов. Потому что, ну, во-первых, конечно, каждый профессиональный коуч фразу, что я в депрессии, задаст несколько вопросов, чтобы понять, нет ли там всех вот этих 5 uh-huh. признаков, которые мы говорили, не нужно ли выдать телефончик коллеге,
да,
который является психиатром, и что с ним будет продуктивнее. Но при этом тот же профессиональный коуч не скажет после этого: сессия закончена, с вас 30 тысяч, и вот вам телефон коллеги. Да, а любой профессиональный коуч при этом скажет: давай посмотрим, что мы сейчас можем сделать вместе для того, чтобы ты был в более благостном состоянии. И дальше обратился. То есть действительно сессия все равно будет произведена, просто она будет направлена на формирование ресурсов. И дальше будут разные методы. И если честно, эти методы будут напоминать то, что мы говорили до этого. Потому что во многом коучинг — это такие best практик из всего, что есть в мире психология, то, что работает быстро с фокусом на результат. То есть, например, один из вариантов, что это может быть практика из такой ДКПТ-шной еще истории, бихевиоральной истории, да, где тебя вводят ресурсное состояние, например, ведя по линии состояния по шкале от 1 до 10, где ты делаешь физические шаги и с каждым шагом чувствуешь себя лучше, лучше и лучше, потом ты якоришь и закрепляешь лучшее состояние. Такой, ну, НЛП в самом хорошем его воплощении.
Uh-huh.
Другой вариант, что это может быть похоже на терапию частей, которая, на мой взгляд, относится постмодернистским практикам, но я тут могу путать, где спрашивают, а какая часть тебя испытывает депрессию, а какая часть тебя еще есть, и будут усиливать вторую часть. То есть это спросят, что она хочет привнести этим эмоциям, да, почему она испытывает такую. И усиливают вторую часть, которая сможет как бы балансировать и с точки зрения компенсаторики твою психику устаканивать. Ну или третий момент, который может быть, там, например, с коучем очень профессиональным, это вообще позволить этой эмоции вылиться. Потому что на коучинге многие приходят с ощущением, что я должен быть выше, быстрее, сильнее, а иногда выход заключается в том, чтобы позволить себе не справиться. И вот если ты в доверительных отношениях с коучем, то позволить себе не справиться и прямо стечь в этом состоянии, потому что это один из принципов такого уже MCC-шного, то есть коучинга потоку без алгоритмов, без инструментов. Когда ты полностью стекаешь, то внутри тебя под слоем льда, который за твои 30 лет были накоплены, находится стержень, да, который является самым ключевым, и тогда из этого стержня можно выстроить твою новую прямо идентичность. Так что коучинг будет работать с точки зрения ресурсов, коучинг будет работать с точки зрения поиска внутри тебя там, той части структуры личности, которая сможет помочь тебе дойти до психотерапевта, потому что это же нужно еще записаться и зайти. Вот, и коучинг будет работать с точки зрения целей и будущего, то, что отличает его от предыдущих всех методов, да, что коуч не закончит работу на фразе «тебе хорошо», он закончит на фразе «и тебе хорошо», и тогда куда ты эту энергию отправишь, во что эту энергию нужно направить, и как создать такую среду в своей жизни, чтобы тебе не нужно было приходить к коучу или кому-то, да, для того, чтобы тебе становилось хорошо. То есть как сделать это естественным, это состояние.
Хорошо. И у нас остался последний вопрос в результате-то. Если хочется задачу решить и выбраться из депрессии, то как выбрать из всех этих вариантов и как вообще выбрать внутри вариант того человека, к которому хочет пойти? Когда мы готовились, ты сказал классную фразу о том, что ты в этом смысле не рекомендуешь пользоваться рекомендациями.
Да. У меня вообще есть несколько вещей, которые не очень схожи с рынком и с профессиональным сообществом. Первое, моя мысль, что я лично не считаю, что обязательно нужно идти к психологу и психотерапевту, к психиатру скорее, да, если у тебя действительно клиническое заболевание, а психологу, психотерапевту и коучу не обязательно идти, что это хорошо ходить, но это не должно заменять настоящие глубокие отношения с окружающим. То есть в моей картине мира у меня должно быть очень глубокие отношения с другом, с которым я могу обсудить все, что угодно. При этом у меня есть и мой психотерапевт, и мой коуч, с которым я тоже могу обсудить все, что угодно. Но не должно быть такого, что у меня есть только мой психолог, психотерапевт. Поэтому, когда мои друзья...
И собака, да.
Поэтому, когда мои друзья на вечеринках говорят фразы, что «О, это важная тема, обсужу с своим психотерапевтом», я так останавливаюсь, смотрю и говорю, что я хочу, чтобы ты знал, что ты можешь со мной тоже все обсудить бесплатно.
Да.
Вот. Ну, как с другом, на самом деле, я говорю, потому что важно, чтобы вот это ощущение было. Вот. Но правда в том, что не всегда есть такие люди в окружении, не всегда они доступны, и иногда проще начать сначала проговорить что-то с терапевтом, потом пойти куда-то. Почему я говорю не про рекомендации? Потому что это же волна, это же поток. То есть, честно говоря, поможет любой, если есть контакт, на мой взгляд, поможет вообще любой. Но не всегда рекомендация подходит, потому что если тебе твоя жена порекомендует своего психолога своему мужу, да, то, может быть, там будут не самые лучшие потом эффекты. Поэтому иногда лучше разделять. На что бы я обратил внимание? Я бы сказал, что есть первая развилка. Если есть те самые 5 симптомов, о которых мы говорили, нарушение сна, чувство вины, мысли о самоубийстве, потеря интереса ко всему.
Включая еду.
И такая общая апатия, то тогда лучше пойти к психиатру. Да, и в целом психиатру я бы выбирал по рекомендации. Вот, потому что там не столько человек-человек отношения, сколько врач-человек отношения.
Да, да.
Если это другое, то я бы смотрел на то, какой метод вам ближе. Потому что мы обозначили, что они разные. Например, мне ближе краткосрочные вещи, поэтому я скорее пойду в методы КПТ, и скорее пойду в EMDR, и скорее пойду в нарративные практики и в коучинг. Потому что методы гуманистические, в том числе гештальт, и методы психодинамические, они скорее дольше. И мне нравится, когда внутри происходит что-то необычное. Поэтому мне нравится EMDR, где нужно глазами бегать. Поэтому мне нравится коучинг, в котором мы часто делаем странные вещи, переставляем на столе какие-то предметы. Поэтому мне нравится нарративная практика, потому что ты там пишешь, да, вот эти вот истории, то есть, ну и ты их можешь делать сам. Я вот исхожу из этого. А если вам нравятся более такие длинные, глубокие, процессные вещи со смакованием, знаешь, что как есть быстрая кухня, а есть вот эта вот кухня долгая, высокая кулинария, где ты смакуешь каждый элемент блюда, то тогда, наверное, гештальт и психоанализ подойдет больше. Что ты думаешь?
Я с тобой согласен, и я на самом деле вот к своему психоаналитику, с которой работаю уже там третий год, я пришел не за методом, а я пришел по рекомендации, кстати, но это рекомендация, которая сработала. Ну, сработал именно контакт. То есть я считаю, что здесь в этом смысле самая важная история — это найти того человека, которому ты будешь готов полностью довериться, и все, дальше уже все будет получаться. Потому что если ты не можешь перед человеком раскрыться, то неважно, какой там метод, работать эта история не будет. И при этом, получив удовольствие от психоанализа, я вот сейчас думаю о том, что у меня было в своей жизни несколько опытов работы с коучами. Я вот сейчас думаю, может быть, запустить сейчас еще очередной виток работы в коучинге. Такой тоже вариант побыстрее. И ты очень важную вещь зацепил по поводу рекомендаций. Это вот единственное, наверное, табу, которое может быть. Это про то, что один специалист не может быть у близких людей. Да, и там у мужа с женой, там, и у близких друзей. Это, ну, некорректная, неэтичная история. Там могут возникать и конфликты интересов, и прочие непонятные вещи. Поэтому этика психологов напрямую говорит о том, что этого делать нельзя. Ну и, соответственно, тоже важно понимать, что если жене специалист помог, то вам он не может помочь, потому что по определению это не может работать.
Да, даже в бизнес-коучинге, когда мы работаем с командой, например, у меня есть команда, где я работаю с одними собственников, но я не работаю с другими собственниками, с ними работают другие коучи, да, есть кто-то еще, кто работает с командой в целом, чтобы не было смешения ролей. Я здесь, наверное, последнее, что добавлю, что мы сказали про выбор метода, а если про выбор личности, мне кажется, что сейчас такой мир, когда все специалисты транслируют себя и свои картины мира внутрь социальных сетей, поэтому сейчас прекрасный способ до того, как пойти на прием, послушать подкаст, посмотреть социальные сети. И когда ко мне приходят новые клиенты, я им говорю, что, ну, если вы со мной не знакомы, то вот есть пример, там, пример моей сессии, демо-сессии открытой, а есть наш подкаст про коучинг, где можно увидеть, как я мыслю, мою философию, и чтобы понять, отзывается вам или нет, там, то, какой я специалист. Вот. И в этом плане я вижу, что вот и у тебя есть случай, у меня есть случай, когда к нам люди, слушая подкаст, к нам приходили, потому что они чувствуют как людей и нас, и они понимают, что да, вот это вот ощущение доверия может сработать. И это вот большой плюс нашего времени, что мы действительно, прежде чем идти к специалисту, в отличие, например, от врачей, о которых мы можем только на сайте почитать их регалии, мы можем здесь посмотреть немножко глубже на личность, на человека и понять, хотим ли мы вместе с этой личностью человека выстроить доверительные отношения, которые помогут мне выйти из моего неприятного состояния, депрессивного или любого другого.
Это вот очень интересно, потому что это то, что поменялось в последние, мне кажется, пару десятков лет, потому что предыдущая этика, она подразумевает то, что у специалиста его должен быть ноль. То есть, чем меньше клиент знает о специалисте, с которым он работает, тем лучше.
Да, даже более того, многие психотерапевты, которые, на самом деле, психологи называются психотерапевтами, как мы сегодня обсуждали, они действительно говорят о том, что есть некоторый так называемый сеттинг взаимодействия психолога с клиентом, и этот сеттинг у некоторых терапевтов включает отписка от социальных сетей, то есть никакого взаимодействия, потому что очень часто идет работа через перенос. И, собственно, из того, что я знаю, так много в психоанализе работают, что работают через переносы, и это становится одним из способов решения ряда вопросов. Поэтому здесь, наверное, тоже будет меняться. Но лично я, выбирая специалиста, я, конечно, смотрю на то, какой дух он несет в мир, для того, чтобы понять, хочу ли я вообще соприкасаться с этим духом или нет.
Я улыбаюсь, потому что я вспомнил экзамен как раз по этике, и там был такой вопрос, можно ли психотерапевту заниматься сексом со своим пациентом? Там было написано, ни в коем случае нельзя. Короче, как в некоторых ситуациях это может быть хорошей затеей. Вот, я так зацепился за это слово, перекинул это кому-то из своих знакомых, мы там стали обсуждать, что мой психотерапевт такой затейник.
Ну, кстати, может быть, это тоже будет одним из критериев для вас, да, что я бы ничего не хотел знать про своего терапевта, да, чтобы он просто работал как с чистым листом, и это тоже может быть. То есть получается ответ на вопрос, как выбрать психолога. Первое — это понять, что для вас важно, дальше понять, как вы можете заранее предсказать, будет ли это или нет с вашим специалистом. Если для вас важен метод, узнать, какой метод он использует. Если для вас важна личность, как, например, в моем примере, то посмотреть на то, как человек себя проявляется. Если для вас важна рекомендация, то, ну, значит, спросить рекомендацию.
Угу. Так, на этом мы выпуск завершаем, потому что мы на все вопросы, которые поставили, ответили. Давай коротко, Саша, новости какие-то хочешь сейчас вкинуть в конце?
Наверное, ключевая новость, что я вступил на путь вот этого обучения на искусствоведа. Это очень интересный и очень сложный процесс. Вот. И я понял, что моя проблема с памятью гораздо сильнее, чем мне казалось. Мне сложно прям запомнить. Поэтому я сейчас каждый день сижу с приборчиком, который стимулирует мозг для улучшения памяти. Я, может, его принесу на один из наших выпусков, когда мы будем говорить про биохакинг, про что-нибудь такое. Вот. И это очень интересный опыт, когда я прям... Я сижу с этим прибором и учу, что такое пилястры, что такое колонны, да, какие есть ордеры в колоннах и так далее, я вижу, что мне легче запоминать. Это вот интересный эффект, и это вот такой вот неожиданный биохакинг. Мне на Новый год в этом году подарили, и вот так вот он к месту пришелся.
Супер круто, прям интересно посмотреть. Ну, а у меня новость, наверное, завершая тематику этого выпуска, в том, что солнце стало светить больше, я снова почувствовал силы и вернулся к активной жизни.
На этом все?
На этом все.
Да пребудет с вами порядок.
И хаос пусть вносит позитивные, полезные нотки.
Да.